Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют над вопросом, как читать Евангелие. И в этой части программы мы обратимся к двум конкретным евангельским сюжетам. Первый из них – необычный, родословная Иисуса Христа, который открывается в Евангелии от Матфея. То есть, когда человек открывает первую главу первого по порядку Евангелия, ему нужно, казалось бы, продраться через череду незнакомых и малопонятных имен, прежде чем начнется рассказ о событиях по существу. Вспоминается даже история, как в советские годы профессор атеизма в университете приносил студентам выписку из Евангелия от Матфея, только один этот эпизод, родословную Христа, чтобы продемонстрировать не читавшим Библию студентам, какая это нудная, скучная и тяжелая книга. Однако в Евангелии нет случайных эпизодов, значит, и этот фрагмент имеет важное значение лично для души читающего. В чем оно? Об этом размышляет протоиерей Георгий Чистяков в своей книге «Над строками Нового Завета». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Открывая Евангелие от Матфея, в первой его главе, на первой же странице, читатель обнаруживает довольно странный текст, родословную Спасителя, которая при ближайшем рассмотрении оказывается родословной Иосифа, обручника, то есть жениха Марии Девы. Экзегеза былых времен выдвигала такое объяснение. Это де родословная Марии, но поскольку о женщинах в те времена, в той культуре, не было принято говорить, родословная Марии представлена как родословная Иосифа. Объяснение это не выдерживает никакой критики, в нем нет и доли рационального. Тем более, что такая же родословная, как в Евангелии от Матфея, есть и в Евангелии от Луки, и обе представлены именно как родословные Иосифа. Спрашивается, зачем дана эта родословная, из-за которой многие читатели Евангелия, начав с этого перечня, вообще откладывают Священное Писание, считая, что оно им не под силу? В большинстве комментариев нет разумного ответа на этот вопрос. И тем не менее, не случайно именно с этой родословной начинается Новый Завет. В синодальном переводе этот текст назван «Родословие», в переводе епископа Кассиана «Книга о рождении». По-гречески это звучит как «генесис». Один из возможных переводов слова «генесис» – «бытие», но европейская традиция оставляет его без перевода. Еврейская же традиция дает название по первому слову текста. Мы помним, что Библия начинается со слова «берешит», то есть «в начале». «Вначале сотворил Бог небо и землю». В Евангелиях тоже идет речь о начале. У Марка находим «начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». В очень литературном Евангелии от Луки читаем «как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами» и так далее. Наконец, всем памятное в Евангелии от Иоанна «в начале было Слово». Таким образом, в истоке как Ветхого Завета, так и евангельского повествования лежит мысль о начале. Только в первом случае это начало мира, а во втором – начало нового этапа человеческой истории, который открылся с приходом Спасителя в мир. Если попытаться сравнить родословную Христа с тем, что мы знаем из Ветхого Завета о людях в ней упоминаемых, то сразу всплывут весьма примечательные факты. Первое имя, упомянутое Матфеем в его таблице – Авраам. От Авраама до Давида – 14 поколений. От Давида до Вавилонского плена – тоже 14. От плена до Иисуса – еще 14 поколений. Получается стройная схема – 14, 14 и 14. Но когда начинаешь сравнивать ее с Ветхим Заветом, оказывается, что 14 поколений отделяют Давида от Авраама, но их совсем не 14 от Давида до плена. В 8 стихе Евангелия от Матфея говорится «И Арам родил Озию». Здесь и далее цитаты приводятся по синодальному изданию Библии. А из второй книги «Хроник», вторая книга «Паралипоменон», глава 21, ясно, что Иорам совсем не отец, а прадед Озии. Сын Иорама – Ахозия, сын Ахозии – Иоас, сын Иоаса – Амасия, сыном Амасии и был Озия. Значит, здесь опущено три поколения. Следующее место, вызывающее удивление, это 11 стих, в переводе под редакцией епископа Кассиана «Иосия родил Иехонию». Но из той же второй книги «Хроник» ясно, что Иехония не сын, а внук Иосии. Значит, здесь пропущено еще одно поколение. От Давида до плена вроде бы действительно 14 поколений, но вот от плена до Иисуса в 12 стихе говорится «Салафииль родил Зарававеля», но Зарававель не сын, а внук Салафииля, что известно из первой книги «Хроник». Значит, опущено еще одно поколение. Таким образом, оказывается, что 14 – цифра в высшей степени условная. Если же мы сравним родословные таблицы из Евангелия от Матфея и от Луки, то окажется, что в последнем от Давида до плена уже не 14, а 21 поколение. Там другая схема. 21 – от Адама до Авраама, 14 – от Авраама до Давида, 21 – от Давида до плена, 21 – от плена до Иисуса. Но 21 и 14 – числа, кратные 7, значит, поколения как бы разбиты здесь по семеркам. Иными словами, родословная в обоих Евангелиях составлена так, чтобы ее легче было запомнить по числу поколений. Она имеет весьма стройный вид, определенную структуру. Английские экзегеты ввели для ее обозначения особый термин – «телескопинг», то есть как бы «взгляд издалека», когда несколько поколений могут слиться в одно. Но это не исторический документ, это текст богословский. Через родословную Господь что-то говорит нам. Любой внимательный читатель, а тем более читатель евангельских времен, когда Ветхий Завет знали лучше, чем теперь, сразу должен понять, что это родословное, скорее всего, представляет собой что-то вроде семейной галереи предков, подчеркиваю, предков не Спасителя, а Иосифа. Так зачем она дана в Евангелии? Сразу после родословной, в первой главе Евангелия от Матфея, рассказывается, как ночью Иосифу во сне явился ангел и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго». «Не бойся принять Марию, жену твою», именно как жену, эта грамматическая форма называется «accusativus duplex», двойной аккузатив, «принять кого кем». И дальше «родит же сына». Так сказано в греческом тексте, Евангелие от Матфея написано по-гречески. И, следовательно, во всех переводах «родит же сына». Но среди переводов Нового Завета выделяется один, занимающий особое место. Это перевод на сирийский язык. Дело в том, что сам Иисус говорил и проповедовал по-арамейски, и авторы Евангелия думали по-арамейски, хотя и писали по-гречески. Арамейский текст этого Евангелия не сохранился, может быть, его никогда и не было. Но зато есть перевод на сирийский язык, очень близкий к арамейскому. С чем это можно сравнить? Допустим, какой-то текст был написан на украинском языке, затем переведен на французский. Украинский оригинал не сохранился, но при переводе текста с французского на русский какие-то элементы украинского оригинала в силу схожести русского и украинского языков в этом двойном переводе как бы восстанавливаются. В переводе на сирийский язык восстанавливаются некоторые особенности арамейского оригинала. В сирийских рукописях, в отличие от остальных древних переводов Евангелия от Матфея, на армянский, грузинский, коптский, нубийский и другие языки, переводов, сделанных в первые века, очень много. Сказано не просто «родит же сына», а «родит тебе сына». Это очень важное местоимение «тебе», «для тебя», потому что в Новом Завете 27 раз повторено «Иисус рождается для нас». «Для вас», так говорит апостол Павел. «Для меня, из-за моих грехов, чтобы спасти меня». Русское «для кого-то» и в сирийском, и в греческом языках очень часто передается через дательный падеж «родить тебе», то есть «для тебя», «в твоих интересах», «ради тебя». Конец этой фразы такой «и наречешь ему имя». А что значит «наречь» или «дать имя»? Это означает не просто назвать новорожденного, а дать свое имя в его родословную, ведь имя отца гораздо важнее. Мы не знаем имени слепого, которого исцеляет Христос. В Евангелии он назван Вартимеем, но это не его имя. Бар-Тимей – это сын Тимеев. А Иисус был до определенного времени Бар-Иосиф, сын Иосифа. Иисус рождается для людей, для человечества. И первым из людей, ради которых он приходит в мир, его встречает Иосиф. Значит, Иосиф присутствует здесь как бы от имени всего человечества, от имени каждого человека. И именно поэтому родословная Иосифа становится родословной Иисуса. Это родословное человечество, ради которого Спаситель пришел в мир. Не родословное его непосредственных предков, а родословное человечество. Вот они, эти люди, 14 поколений от Авраама до Давида, 14 от Давида до плена, 14 от плена до Иисуса. Получается как бы икона, состоящая из трех частей – левой, центральной и правой. Слева стоят древние праведники от Авраама до Давида. В центре – люди среднего поколения. Справа – уже непосредственные предки обручника Марии, жившие от периода плена до Иосифа. Это напоминает рублевскую фреску из Успенского собора во Владимире «Праведники, идущие в рай». Там изображены, разумеется, не все праведники, а отдельные, как бы вырванные из тьмы веков фигуры. Вот и в родословной тоже не все люди, а как бы взятые из каждого исторического периода. По 14 человек на фреске у Матфея, по 21 у Луки. Если всмотреться в эту фреску внимательнее, то нетрудно заметить, что здесь очень мало достойных имен. В основном люди преступные, надменные, злобные, безнравственные, страшные. Страшное родословное. Но ведь Иисус приходит к человечеству падшему, а не благополучному. Если бы человечество не пало, то и в вочеловечении Христовом не было бы нужды. Только затем и пришел Христос в этот мир, чтобы спасти падших. И эта картина, это родословная, портрет падшего человечества. Замечательный богослов Самюэль Бернар обратил внимание вот на что. Первая фраза родословной – «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». А какое последнее имя в родословной? Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Первое и последнее имя в родословной – Иисус, Альфа и Омега. Он обнимает собою всех, кто внутри – 14, 14 и 14. В родословной можно обнаружить еще одну деталь. В начале этой цепочки поколений стоит ключевое имя – Авраам. Далее – Давид. И последнее из ключевых – Христос, по-еврейски – Машиах. А, Д, М – из первых трех букв ключевых имен родословной таблицы складывается слово «Адам» – «человек» или «человечество». Это действительно икона человечества. Здесь следует сказать, что поскольку в Ветхом Завете запрещено графическое изображение, его авторы начинают рисовать, используя слово. Так появляются тексты, включающие в себя ярчайшие зрительные образы. Подобные тексты, кстати, есть и в других восточных культурах, например, в арабской, где Коран запрещает изображение человека и животных. В арабской поэзии есть тексты, каких нет ни в русской культуре, где живопись существовала в течение тысячелетий истории христианства, ни в английской, ни во французской, ни в какой-либо другой европейской или восточной культуре, где не запрещено графическое изображение. Тут действует принцип дополнительности. Как у слепых блестяще развивается память, так в условиях, когда в той или иной культуре появляется запрет на графическое изображение, человек словом создает картины, рисует зрительные образы. Таким образом, первая страница Нового Завета представляет собой портрет падшего человечества, которому и ради которого, для которого приходит Иисус.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». А теперь обратимся к одной из самых известных притч Иисуса Христа, которая множество раз становилась темой художественных полотен и литературных произведений, к притче о сеятеле. Над ней в одной из своих радиобесед размышлял протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
Христос почти всегда учил притчами, то есть символическими, иносказательными рассказами. И вот удивительно, прошли века, до неузнаваемости изменился быт, обычаи, даже сам язык человеческий, а притчи Христа остаются как бы нетронутыми временем, как будто они сказаны вот сейчас, нам, в наших условиях жизни. Послушаем сегодня притчу Христа о сеятеле. Христос сказал: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало у дороги и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошло, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и взошло, принесло плод старичный». Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила эта притча. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упадшие при пути — это суть слушащие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень — это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в тернии — это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю — это те, которые, услышавши Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Попробуем отнести слова этой притчи к самим себе, к нашей теперешней жизни, к нашим условиям. И мы увидим, до какой степени все то, что относится к внутреннему миру человека, к его духовной, то есть глубокой жизни, не меняется, остается таким же, каким было тысячелетия тому назад. Ведь вот, не только каждый из нас может найти себя, свое отношение к человеку, высокому, к вечному, среди разных примеров, перечисленных Христом его притч. Каждый из нас знает, что все эти соблазны в той или иной мере сочетаются и переплетаются в его жизни. Упало при дороге и было потоптано. Боже мой, сколько раз в нашей жизни мы как будто слышали к нам обращенный зов. Сколько раз стояли мы на перепутье, когда так близка была возможность изменить, исправить, возродить нашу жизнь. Но вот, слишком близка была эта протоптанная, испытанная миллионами людей большая дорога. И настолько легче было следовать за толпой, быть как все. А иное упало на камень и засохло, потому что не имело влаги. И опять мы, опять наша жизнь, камень нашего сердца, отсутствие в нем влаги, и это значит решимость, усилие, мужество, терпение. А иное упало между терния, и выросло терния, и заглушило его. Терния, сорная трава, то есть все то ненужное, мелкое, суетливое, повседневное, что заглушает собою каждый порыв, всякую глубокую мысль, что приучает жить изо дня в день, из недели в неделю, из года в год. И вдруг останавливаешься, и в ужасе видишь, что в сущности прошла жизнь. И в чем, ради чего? Даже вспомнить нечего, кроме бессмысленной гряды дней, наполненных житейской суетой. Но вот последний взлет, последний призыв притчи Христовой. А иное упало на добрую землю. И затем объяснение Христа. Это сказал Он про тех, кто, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Как просто и как прекрасно. Доброе и чистое сердце и терпение. Ничего другого не требует Христос, как только того, что было бы в нас доброе и чистое сердце. И никакого метода не предлагает, кроме вот этого плодоношения в терпении. Но, может быть, прежде чем постараться почувствовать всю бездонную глубину этих простых слов, нужно задуматься о том слове, которое в притче своей уподобляет Христос семени. Что это за Слово Божие, к нам обращенное, падающее на нас, как семя? Многие скажут, мы никакого слова не слышали, и потому не к нам обращена, не к нам относится эта притча. Но они ошибаются, ибо нет человека, которому не было обращено Слово Божие, у сердца которого не стоял бы и не стучал в него таинственный и вечный собеседник. Достаточно только сделать усилие, вспомнить где-то на глубине совести и сознания свою жизнь, как откроешь в ней эти постоянные прикосновения иного мира, как расслышишь в ней тихий голос, зовущий ввысь, и именно к добру и к чистоте, о которых говорит Христос. Сколько раз, как бы случайно, невзначай, входил в нашу жизнь этот призыв, безразлично, страданием ли или счастьем. Сколько раз падало в душу это божественное семя. Но вот была всегда эта проторенная, привычная дорога, этот камень, лежащий на сердце, это терние суеты и заботы. Но никогда не поздно, не иссякает семя, не замолкает голос, никогда не прекращается призыв. И стоит только захотеть всеми силами доброго и чистого сердца, как наступит чудо. Слабая жизнь становится сильной, а невозможное – возможным.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».